новостями дня вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В Белоруссии начались аресты оппозиционеров и правозащитников по делу о теракте в Минском метро. Премьер-министр Владимир Путин выступает перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства. Власти Ливии отреагировали на решение Великобритании послать своих военных для помощи повстанцам, ведущим борьбу с силами Муаммара Каддафи. Правозащитная организация Freedom House опубликовала рейтинг свободы интернета в различных странах мира. Сегодня в Москве суд рассмотрит жалобу компании «Транснефть» на решение по иску ее миноритарного акционера Алексея Навального. И культура. В российский прокат выходит новый фильм грузинского режиссера Атара Иосилиани. Предположение независимых наблюдателей о том, что теракт в Минском метро будет использован властями Белоруссии для новых репрессий против правозащитников и оппозиции, начинают подтверждаться. Сегодня стало известно, что в Минске, по подозрению в причастности к взрыву на станции Октябрьская, жертвами которого стали 13 человек, задержан член белорусского Хельсинкского комитета правозащитник Павел Левинов. С подробностями из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Вечером 19 апреля в минскую квартиру, где известный активист и правозащитник Валерий Щукин отмечал свой день рождения, нагрянула милиция. Член Белорусского Хельсинкского комитета Павел Левинов направился туда, чтобы обеспечить правозащиту. В результате милиционеры задержали 18 человек, включая правозащитника, и доставили их во Фрунзенский районный отдел внутренних дел Минска. 14 человек затем отпустили, а четверых, включая Левинова, оставили. На него составили протокол, из которого следует, что Левинов подозревается в совершении преступления, а именно теракта в Минском метро. Интересно, что районные милиционеры протокол задержания составили с ошибкой. В протоколе указано, что Левинов подозревается в том, что 11 апреля около 18 часов на станции метро «Октябрьская» в Минске совершил действие, которое предусматривается частью 3 статья 359 Уголовного кодекса. Однако в этой статье нет части 3. Известная оппозиционерка из Витебска Ольга Карач, также задержанная милиционерами, успела сказать, что аналогичный протокол о задержании в качестве подозреваемой составлен и на нее. Протокол задержания составлен по непосредственному возникшему подозрению в совершении преступления. Его подписал старший уполномоченный Фрунзенского района Минска Жигалов. Как считают некоторые наблюдатели, такие протоколы с абсурдными обвинениями являются стандартным ходом белорусской милиции, чтобы были какие-то основания задержать неудобного им человека. Председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак, который прибыл во Фрунзенский РОВД, не спешит с выводами относительно того, что означают эти действия милиции. «Это бред. Я не думаю, что сейчас можно делать какие-то выводы о каких-то далеко идущих последствиях. Пока это просто бред», считает Олег Гулак. Наблюдатели полагают, что вполне вероятно, протокол будет забыт, и задержанных оппозиционеров и правозащитников сегодня будут судить за хулиганство по административному правонарушению. Очевидно, однако, что составление такого протокола стало возможным на фоне общей обстановки в стране. После теракта в метро 11 апреля Александр Лукашенко заявил о том, что нужно допросить всех оппозиционеров. В рамках уголовного дела всех привлечь и допросить, не глядя ни на какую демократию и вой и стоны зарубежных страдателей, заявил Лукашенко еще 13 апреля. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В эти минуты в Государственной Думе России глава правительства Владимир Путин начинает свой ежегодный отчет перед депутатами о работе Кабинета министров в 2010 году. После выступления ему предстоит выслушать вопросы представителей фракций. Они были согласованы заранее, однако, как утверждается, Путин с их содержанием не знаком. По опыту предыдущих двух лет эксперты предполагают, что ежегодный отчет Путина вновь будет бравурным рапортом об успехах, а не разбором ошибок, особенно учитывая фактически начавшуюся президентскую предвыборную кампанию. В частности, как ожидается, премьер заявит сегодня депутатам о существенном повышении зарплаты бюджетникам. Прямое включение из Государственной Думы во второй половине часа нашей программы, а сейчас комментарии эксперта. Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович побеседовал об экономических итогах работы правительства в 2010 году с заместителем директора Института современного развития Евгением Гантмахером.
Евгений Гантмахер, сам в свое время работавший в российском правительстве, полагает, что никаких особых успехов в экономике за 2010 год правительство Владимира Путина не достигло. Виной тому, по его словам, не только очередной рост цен на нефть, но и сама модель деятельности кабинета, в которой предпочтение отдается решению не стратегических, а тактических задач.
Правительство, видимо, считало, что действительно год уже выхода из кризиса, и ничего делать не надо. Все те реформы, о которых вдруг заговорили в 2008-2009 году, когда стало совсем плохо, про хаотичную нашу экономику, про то, что надо как-то и конкуренцией заниматься, и инвестиционный климат создавать, это все в 2010 году как-то ушло как в вату. Потому что начались какие-то надежды, что кризис позади, вот у нас 4% темпы роста, вот будут еще больше, вот цена на нефть снова начала расти. Поэтому год, конечно, оказался непродуктивным. И, кстати говоря, было же известное письмо Мао и Кузьминова в адрес представителя правительства, в котором, собственно, этот факт был зафиксирован, что 2010 год – это год упущенных возможностей. Можно было, воспользуясь тем, что кризис не принял такие острые формы, он пришел в стадию, конечно, стагнации, можно было предпринять какие-то реформы. Да, неприятные для целого ряда наших групп, которые заинтересованы снимать природную ренту, тех групп, которые подавляют конкуренцию, и политическую, и экономическую, но правительство этого не сделало.
Понятно, что в предвыборный год никто слишком резких движений делать не будет. Но, как считает Евгений Гантмахер, времени на то, чтобы провести структурные реформы, у России остается не так уж и много.
Практически все эксперты говорят, что политика мелких шажков на фоне запроса экономики и общества на крупные реформы, она может закончиться крахом где-то вот в следующий президентский срок, то есть 12-18 годы. Если говорить о Путине и о Медведеве, двух наших руководителей, то мне кажется, что некоторое различие у них все-таки начало проявляться вот как раз с точки зрения вот этой тактики, стратегии. Потому что Путин, конечно, более склонен, это видно, к каким-то тактическим шагам, умиротворению ситуации вот с точки зрения каких-то вот этих подачек. А Медведев хотя бы на словах в последнее время заговорил о каких-то вещах более длинных. Поэтому, в общем-то, вся наша политическая интрига сейчас, она даже не между Путиным и Медведевым, а между тем, выберет ли руководство страны, которое сейчас и которое будет в 2012 году, между тактикой и стратегией. Если эта жвачка будет по-прежнему продолжаться, то это будет по принципу шаг вперед, два шага назад.
Между тем, другие эксперты полагают, что именно неопределенность с фамилией будущего главы государства может парализовать в текущем году работу кабинета министров, в котором множество чиновников не будет знать, какую линию поддерживать. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Еще раз напомню, прямое включение Данила Гальперовича из Государственной Думы, где выступает в эти минуты премьер-министр России Владимир Путин, во второй половине часа нашей программы. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства в 2010 году. Убитый в ночь на среду в Дагестане в результате спецоперации боевик был одним из руководителей подполья Махачкалы, сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Сирии, несмотря на отмену действовавшего 48 лет чрезвычайного положения, продолжаются антиправительственные выступления. Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС «Фукусима». Представители ливийских повстанцев в городе Мисурата, осажденном силами Муамара Каддафи, призывают Великобританию и Францию направить им на помощь войска. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Дискуссии вокруг присуждения премии «Инновация» группе «Война». Первая премия Международной ассоциации книгоиздателей вручена трехтомнику «Российское зарубежье во Франции». Почему не состоялся антифашистский кинофестиваль в Санкт-Петербурге? Кто фальсификатор и кто клеветник, читая блог Андрея Трезина-Чернова. И, как всегда, новые музыкальные записи. А сейчас в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе и комментарии. Чечня выставила центру счет на 500 000 000. Так называется публикация в сегодняшней «Независимой газете». Накануне правительство Чеченской Республики направило в Министерство регионального развития России проект с предложениями для включения в государственную программу развития Северокавказского федерального округа. Для их реализации власти Чечни просят выделить до 2025 года 498 миллиардов рублей. На что предполагается потратить эти средства и как их сумма соотносится с деньгами, которые получают из федерального бюджета другие регионы? Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Павел Куравский.
Из почти 500 000 000 рублей 156 миллиардов планируется выделить на компенсации жителям, потерявшим жилье, цитата, «в результате военного кризиса в Чеченской Республике». Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что проекты нужно не только направлять в федеральное правительство, но и защищать. Компенсацию от государства за потерянное имущество жителей Чечня требует уже не в первый раз. Запросы чеченских властей стоят бюджету России немалых денег. И деньги эти всегда находятся. Первые выплаты компенсации начались в 2003 году. Списки претендентов не раз переписывались и перепроверялись, а сам процесс сопровождался многочисленными скандалами. В частности, жители жаловались, что чиновники требуют у них часть компенсации. Как сообщил «Независимой газете», уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухажиев, на жилищные сертификаты претендует примерно 90 тысяч человек. Как высчитана сумма в 156 миллиардов рублей, понимают немногие, говорит эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов.
Я не знаю, как высчитывается эти суммы Рамзан Ахматович Кадыров. Я знаю, что Российская Федерация тратит на Чеченскую Республику примерно 65 миллиардов рублей в год. То есть вы понимаете, что в пересчете до 2025 года ничего фантастического в той сумме, которая называется, нет. Если просто умножить на 15 лет, да, то примерно то же самое и получится. То, что касается компенсации за разрушенное жилье, то, насколько я понимаю, большая часть этих компенсаций государством уже выплачена. Другой вопрос, что есть до сих пор люди, которые их не получили, в том числе и потому, что их получение было сопряжено с откатами. Мало кто из тех, кто эти деньги за разрушенный дом получил, получил их полностью и в полном объеме. Да, такая сумма отката доходила до 50%. Если посчитать вот то количество денег, которое в таком штатном режиме российский федеральный бюджет тратит на Чеченскую Республику, то все вопросы о каких-то, условно говоря, контрибуциях, да, за две войны, они будут сняты. Ну и потом все-таки, мне кажется, неуместно в такой терминологии рассуждать о взаимоотношениях федерального центра с одним из регионов Российской Федерации. Никаких возмущений в таком плане, в котором это можно было себе представить, скажем, после Первой или Второй мировой войны между государственными участницами, во внутренней политике, мне кажется, быть не может. Это просто неправомерная постановка вопроса.
Министр экономического развития и торговли Чечни Абдулла Магомадов сообщил, что кроме компенсации, деньги нужны на строительство 9 объектов коммунального хозяйства, 10 учреждений здравоохранения, 15 объектов социального обслуживания населения, 77 общеобразовательных учреждений, 78 объектов культуры и 33 объектов агропромышленного комплекса. Сопоставимый по количеству жителей с Чечней регион, Калининградская область, например, получит в этом году в разы меньше денег. Наблюдатели опасаются, что бюджет Чечни может стать и уже стал сильным раздражающим фактором для соседних с Чечней регионов. Это подтверждает эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов.
Ну, это вызывает, конечно, определенную напряженность и чувство зависти к Чечне, потому что очень сильно ощущается разница. И Чечня, на самом деле, при том, что 5-6 лет назад она из себя представляла такую черную дыру на Северном Кавказе, сейчас она является местом, где, и здесь это, безусловно, заслуга Рамзана Кадырова, ну и федерального центра тоже, который изыскивает такие колоссальные средства, она выглядит территорией, где каждый день и даже, может быть, каждый час что-то меняется к лучшему. Вокруг такого ощущения нету. И это, конечно, очень серьезный контраст, он бросается в глаза, и люди, которые живут вокруг Чечни, тоже не могут его не замечать. У них такое есть ощущение нарастающего разочарования и недовольства. Другое дело, что повторить вот этот вот дорогостоящий чеченский успех везде на Северном Кавказе, мне кажется, что просто не по силам федеральному центру. Столько денег просто нет на то, чтобы повторить такое экономическое чудо в других 5 республиках Северокавказского округа.
Сказал Радио Свобода эксперт по Северному Кавказу Иван Сухов. Заявленная сумма в почти 500 000 000 рублей – лишнее подтверждение того, что Чечня – это эксклюзив, и к ней есть особое отношение. Так считает член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Сотни миллиардов, по мнению Малашенко, это символ того, что Рамзан Кадыров в Чечне остается, и что есть приватные отношения между Кремлем и Кадыровым. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. Военная операция в Ливии. Сегодня власти этой страны отреагировали на заявление Лондона о намерении отправить на помощь повстанцам, ведущим борьбу против сил Муаммара Каддафи, группу британских военных. Эксперты полагают, что это решение может вызвать разногласия и внутри самих коалиционных сил. Подробности расскажет мой коллега Валентин Барышников. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин, вам слово.
Здравствуйте, Марк. Действительно, спустя месяц после начала воздушной военной операции международного сообщества по защите мирного населения Ливии от войск Каддафи, все больше обсуждается вопрос о возможности появления на территории Ливии иностранных военных. Прежде чем перейти к вопросу о появлении возможном в Ливии британских консультантов военных, я добавлю, что представители ливийских повстанцев в городе Мисурата, единственном городе на западе страны, находящемся под контролем повстанцев и которые уже несколько недель осаждают силы Муаммара Каддафи. Так вот, представители ливийских повстанцев в Мисурате призвали Великобританию и Францию направить им на помощь войска. Приводятся слова члена руководства городского повстанческого совета Нури Абдуллы Абдуллати, который сказал, что ранее считал присутствие иностранных солдат в Ливии неприемлемым, но после того, как силы Каддафи стали применять авиацию и установки «Град», цитата, «Мы просим помощи, исходя из гуманитарных и исламских принципов». Конец цитаты. Мисурата, по поступающей информации, подвергается артиллерийскому и снайперскому обстрелу. Сообщается о сотнях убитых и раненых, в том числе мирных жителях. В городе не хватает продовольствия, воды, медикаментов. Представитель командования НАТО Джан Пауло Ди Паула признал накануне, что хотя международная военная операция нанесла значительный ущерб войскам Каддафи, их военные возможности остаются существенными. Как мы видим, воздушные операции не могут остановить, в частности, ежедневные обстрелы Мисурата, и в связи с недостаточной эффективностью воздушной кампании против сил Каддафи начал обсуждаться вопрос об отправке в Ливию до 20 британских военных советников, чтобы помочь в подготовке повстанцев, обладающих весьма слабым военным опытом. При этом Великобритания подчеркивает, что подобная отправка военных консультантов не будет нарушать резолюцию ООН, разрешающую все необходимые меры по защите мирного населения Ливии, за исключением введения в страну оккупационных сил. Режим Каддафи резко осудил намерение Лондона направить на восток Ливии военных консультантов, заявив, что это только усугубит ситуацию и продлит противостояние. Против отправки войск в Ливию выступают и Франция, и Италия. А вот как комментирует развитие ситуации в Ливии американский военный эксперт, сотрудник фонда наследия Бейкер Спринг. С ним беседовал Юрий Жигалкин.
С помощью бесполетной зоны, контроля в воздухе, можно оказать серьезное влияние на ход сухопутной операции. Но многократно было доказано, что таких мер недостаточно для одержания решающего перевеса в военной кампании. Поставленная в спешке задача предотвращения гуманитарной катастрофы в Ливии оказалась слишком сложной для того, чтобы ее выполнить лишь с помощью воздушных ударов.
Это был американский военный эксперт Бейкер Спринг. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал о реакции ливийских властей на решение Великобритании отправить своих военных в эту страну и о других новостях о военной операции в Ливии. А мы переходим к другим событиям. Международная правозащитная организация Freedom House впервые составила на основе своих исследований рейтинг стран по уровню свободы интернета. Россия в этом рейтинге наряду с Иорданией, Таиландом, Венесуэлой и Зимбабве оказалась в числе государств, где интернет находится под угрозой цензуры. Что заставило экспертов Freedom House сделать такой вывод, попыталась выяснить корреспондент «Свободы» Елена Поляковская.
Исследование Freedom House проводилось в 37 странах мира. Из них наиболее свободными с точки зрения свободы в интернете признаны Эстония, США и Германия. Замыкают список Куба, Мьянма и Иран. Россия находится по этому показателю в конце списка частично свободных стран. В российском интернет-сообществе доклад Freedom House вызвал недоумение. Впрочем, известный блогер и интернет-деятель Антон Носик склонен объяснять странную оценку свободы интернета в России методикой составления рейтинга.
Мне кажется, что никаких значимых событий, которые можно было бы трактовать не как ужесточение цензуры в интернете, а как просто возникновение цензуры в интернете, в России за последний год, или я бы сказал, за последние 10 лет не наблюдал. Никаких серьезных ограничений в распространении информации в интернете, а также в получении информации посредством интернета, я не наблюдаю. При этом я могу себе представить различные методики оценки, использующие формальные критерии, например, законодательство или практика правоохранительных органов и судов в дальних углах России, которые могут создать с почтительного расстояния в несколько тысяч километров ощущение того, что у нас тут происходит какой-то зажим и тревожащая тенденция. В России за последние 20 лет принято очень большое количество законов, в том числе глупых законов, авторы которых не заглядывали в другие статьи законодательства и, в частности, в действующую Конституцию РФ. Такая проблема действительно существует. Она касается не только интернета и не только свободы слова, но в позапрошлом веке замечено, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. В реальности закон об экстремизме до сегодняшнего дня не помешал размещению в интернете на русском языке в России или за рубежом ни одного произведения, в том числе входящего в длиннющий и нелепейший федеральный список Министерства юстиции.
С Антоном Носиком согласен и другой известный российский блогер Рустем Адагамов. По его мнению, на место России в рейтинге повлияла ситуация с другими средствами массовой информации. Адагамов считает, что такая оценка свободы российского интернета слишком радикальна.
Я совершенно не согласен с такой точкой зрения. Я считаю, это очень сильная натяжка. И то, что Freedom House ставит Россию в группу риска наравне с Ирландом, Зимбабве и Иорданией, совершеннейшая глупость. И я даже не понимаю, откуда это берется. Есть какие-то дела, которые связаны с эксцессами, когда заводятся уголовные дела на блогеров, например. Но это совершенно не говорит о том, что интернет России частично свободен или не свободен. Это очень такая радикальная точка зрения, на мой взгляд. Так как, интернет это, в общем-то, последняя площадка без цензуры, кажется, что вот-вот наступит то время, когда интернет будет контролироваться так же, как контролируется телевидение или печать. Но пока этого нет.
Среди нарушений, которые сказались на низком рейтинге России, правозащитники называют возросшее количество атак на сайты. Кроме того, в 2010 году, а именно этот период охватывает анализ, авторы доклада насчитали 25 случаев притеснения блогеров властями, в том числе 11 арестов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в прямом эфире «Свободы. Время гостей». Для чего придумали игру в тандем и долго ли в нее будут играть? Обсуждают научный руководитель Центра модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политолог, заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев, ведущий Виктор Резонков. А через несколько минут, во второй половине часа «Свободы в полдень», прямое включение из Государственной Думы России, где премьер-министр Владимир Путин выступает с отчетом о работе правительства в 2010 году. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Эфир «Свободы» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает сегодня перед депутатами Госдумы с отчетом о деятельности правительства. Убитый в ночь на среду в Дагестане в результате спецоперации «Боевик» был одним из руководителей подполья Махачкалы, а в прошлом помощником одного из известных лидеров боевиков Северного Кавказа Саида Бурятского. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет. В Сирии, несмотря на отмену действовавшего 48 лет чрезвычайного положения, продолжаются антиправительственные выступления. Сегодня демонстрации прошли в городе Баньяс на северо-западе страны. Власти заявили, что не допустят никаких выступлений, которые провоцируют, по словам МВД Сирии, вооруженные террористические группы. Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС Фукусимы Даичи. Как заявил сегодня генеральный секретарь кабинета Юкио Идана, были отмечены несколько случаев, когда местные жители возвращали свои дома в опасной зоне, чтобы вывести оттуда свои вещи. Впервые за последние 16 месяцев отмечено снижение японского экспорта. Как объявило Министерство финансов Японии, после разрушительного землетрясения и цунами объем экспорта сократился в марте на 2,2%. Представители ливийских повстанцев в городе Мисурат, осажденном силами Муаммара Каддафи, призывают Великобританию и Францию направить им на помощь войска. Ожесточенные бои за Мисурату на юго-востоке страны продолжаются. По меньшей мере один человек ранен и четверо числятся пропавшими без вести после мощного взрыва в центральной части Чехии. Еще несколько человек могут находиться под завалами. Сообщается, что на заводе по производству пластиковой взрывчатки взорвался нитроглицерин.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к одной из главных российских тем сегодняшнего дня. В эти минуты премьер-министр России Владимир Путин выступает перед депутатами Государственной Думы с отчетом о работе правительства в 2010 году. За его выступлением последуют вопросы от фракций. На прямой связи из здания парламента корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Добрый день, Данила. Что вам уже удалось услышать и узнать?
Добрый день. Премьер выступает, и надо сказать, что его выступление окружено беспрецедентными мерами безопасности. Пожалуй, впервые за все время в самом помещении для журналистов, которое находится на третьем этаже Государственной Думы, присутствовали охранники, точнее охранник, который говорил журналистам, чтобы они не подходили близко к краю как бы вот самого этого помещения, дабы не оказаться в прямой видимости с тем путем, через который будет проходить премьер-министр. Ну вот, это все довольно быстро закончилось, потому что премьер, не задерживаясь, прошел в зал, и к этому времени он уже рассказал, что, как он считает, всем хорошо известно, что кризис пришел в Россию извне. И он сказал, что при этом правительство ничего не спихивало на других, а его члены взяли все на себя. В этом месте премьеру довольно сильно аплодировали. Ну и по сравнению с Европой, где, по словам Владимира Путина, довольно серьезно идет снижение уровня жизни, прежде всего, у пенсионеров, в частности из-за того, что повышается пенсионный возраст в самых разных странах, в России пенсионный возраст пока не повышен, а наоборот, за 2010 год пенсии выросли на 45%. Ну и надо сказать, что весь этот отчет удивительным образом напоминает предвыборное выступление, потому что примерно половину всего того, что говорит Владимир Путин, это не о 2010 годе, о котором он должен отчитываться, а о планах на будущее. Ну вот говорится, например, о том, что в будущем году поможем начинающим фермерам, все погорельцы будут обеспечены полностью всем необходимым. Он, правда, уже сказал, что всем погорельцам по итогам 2010 года были выданы новые дома и квартиры, но довольно много в его выступлении говорится именно о будущем, например, прогнозы по росту экономики на следующий год, разговоры самого премьера, заявление, точнее его, о том, что российская экономика выйдет к 2012 году, в середине 2012 года из кризиса. Все это напоминает больше выступление перед избирателями, нежели просто отчет главы кабинета министров о том, что его кабинет сделал за прошлый год. Ну, в этом же духе, наверное, все это и продолжится. Будем слушать дальше.
Спасибо, Данила. За выступлением премьер-министра России Владимира Путина в Государственной Думе следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина? Вот что ответили на этот вопрос жители Казани, с которыми побеседовал наш корреспондент Олег Павлов.
Я бы задала вопрос про больничные листы и про материнский капитал, потому что я знаю, что произошли изменения в этих законах, причем не в лучшую сторону. Мне бы вот интересно было узнать, в связи с чем это произошло и почему как бы в нашей стране народ все-таки продолжает щемить.
К Путину вопрос серьезный. Сколько можно унижать пенсионеров при такой пенсии? Долго будут повышаться цены на продовольствие. Когда заработают фабрики и заводы на всем пространстве России?
Недавно господин премьер пообещал, что пенсионерам повысят пенсии, если инфляция будет выше 6%. Многие пенсионеры опасаются. Может быть такое, что объявят инфляцию ниже 6%, а что на самом деле повышаются цены на продукты питания? Ну, как бы под вопросом вот это все.
К правительству Путина у меня только один вопрос. Когда правительство начнет работать в интересах большинства населения России?
Список моих вопросов к Владимиру Путину превышает возможное количество ответов в допустимом временном формате Владимира Путина. Вот так.
Как можно вообще жить на нашу пенсию, чтобы не умереть? И когда наступит то самое время, когда мы работаем всю свою жизнь достаточно ответственно, платим налоги, а потом в результате, когда мы выходим на пенсию, мы боимся этого страшного времени. Вся Европа ждет, когда она же выйдет на пенсию. А мы все трясемся и мучаемся, как изгой какие-то общества получаются наши пенсионеры.
Владимир Владимирович, когда вы наконец-таки опять станете президентом? Это первый вопрос. Второй вопрос. В связи с чем я спрашиваю, задаю этот вопрос, в связи с тем, что уже устала Россия от того, что ее так кошмарит?
У меня нет вопросов к правительству Владимира Путина. Оно работает. У меня вопросы есть к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Что он делает? Вообще, кто он? В Твиттере есть кому писать и без него.
Когда мы увидим какую-то альтернативу тандему Путина и Медведева?
Вот каждый раз, когда смотрим новости, где-то две трети от новостной программы занимают монологи глав правительства. Говорят. Хотелось бы спросить, не слишком ли много времени эти фотосессии, телесъемки занимают от исполнения прямых обязанностей?
У меня очень простой вопрос, Владимир Владимирович. Вот когда правительство вводит какие-нибудь инновации, они все время пеняют на Запад. Дескать, там это уже давно успешно работает. Ну, та же платная рыбалка, вот, из последнего, например. Но почему же мы не живем, как на Западе, исходя из всего этого? Так же хорошо, а просто бедствие, откровенно говоря.
Так люди в Казани отвечали на вопрос, какие вопросы у вас есть к правительству Владимира Путина. Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня 9-й апелляционный суд Москвы рассмотрит жалобу компании «Транснефть», которая не желает предоставлять своему акционеру Алексею Навальному протоколы заседаний Совета директоров. На днях было вынесено решение по аналогичной жалобе «Роснефти». Суд обязал компанию выдать Навальному запрашиваемые им документы, но сделал оговорку, разрешил исключить из их списка бумаги, содержащие конфиденциальную информацию. Какую цель ставит перед собой в этой борьбе известный блогер и борец коррупции, и как оценивает его судебные разбирательства с крупными корпорациями независимые эксперты? Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Лейла Гениатуллина.
Ульяновская пенсионерка Валентина Некрасова купила квартиру в доме, который был построен в конце XIX века и является памятником регионального значения. При покупке жилья в конце 90-х годов женщине о статусе здания ничего не сообщили. После смерти внука, который имел долю в квартире, Некрасова стала помогать дочери оформить наследство. В региональном управлении Федеральной регистрационной службы женщинам велели сходить в областной комитет по культурному наследию и взять охранное обязательство. Без этого передачу собственности регистрировать отказались.
Эта история началась в январе прошлого года, когда известный блогер и антикоррупционер Алексей Навальный обратился в несколько крупнейших российских компаний, миноритарным акционером которых он является, с просьбой предоставить протоколы заседаний советов директоров. Транснефть и Роснефть отказались это сделать, и тогда Навальный обратился в суд. Арбитражный суд Москвы в августе 2010 года обязал Роснефть выдать копии протоколов заседаний за 2009 год. После этого компания обратилась в Конституционный суд, который даже не принял жалобу к рассмотрению. Таким образом, было подтверждено, что любой акционер того или иного бизнеса, согласно закону об акционерных обществах, имеет право знакомиться с документами компании. Однако Роснефть до сих пор не выдала Навальному копии протоколов в заседании Совета директоров. Партнер и аналитик консалтинговой компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин уверен, что крупнейший в России производитель нефти еще не раз попытается оспорить решение суда.
Я думаю, что совершенно не случайно эти компании скрывают внутренние документы, такие как решение совета директоров, поскольку решения это очень часто принимались в ущерб интересам акционеров этих компаний по указанию из правительства. Ну, например, я хочу напомнить, у той же самой Роснефти в предыдущем контракте с Китаем были явно невыгодные условия по сравнению с экспортом в европейском направлении. В августе 2007 года тогдашний президент компании Богданчиков на совещании, которое проводил Путин, жаловался на то, что тонны нефти, которую поставляют в Китай, компания теряет от 30 до 40 долларов по сравнению с тем, что она могла бы получить, экспортируя эту же нефть в Европу. Поэтому то решение было чисто политическим, и акционеры, конечно, были бы весьма недовольны подобными фокусами. И таких примеров можно привести очень много. Компании будут сражаться до последнего. Дело все в том, что за ними стоят не просто там, скажем, какие-то подкупленные судьи и так далее, а просто чиновники на самом верху, которые отдавали им подобные указания. Ну, в частности, Владимир Владимирович Путин или, в случае Роснефти, это Сечин, председатель совета директоров, которые нарушали интересы акционеров. И поэтому, чтобы спасти авторитет вот этой публики, то, разумеется, будут сопротивляться до последнего.
Партнер и аналитик консалтинговой компании «Росэнерджи» Михаил Крутихин считает, что даже если компания все-таки согласится предоставить Навальному копии протоколов, то, сославшись на последнее решение суда, позволяющего учитывать режим конфиденциальности информации, «Роснефть» сможет поставить гриф «секретно» на любом документе. Миноритарный акционер Алексей Навальный в интервью «Радио Свобода» рассказал, что он намерен делать в случае, если не получит интересующих его документов.
Решение, которое обязала компанию предоставить мне документы, но с учетом их внутреннего положения предоставления документов, я оцениваю в целом позитивно, но, конечно, нас достаточно сильно смущает эта оговорка с учетом их положения, потому что она дает возможности компании продолжать морочить нам голову и дальше, и какие-то придирки постоянно предъявлять. И, возможно, это вынудит нас вновь обращаться в судебные органы с признанием недействительным этого положения или еще чего-то. Но в целом, так или иначе, какие-то документы компания будет обязана выдать в ближайшее время. Поэтому это хорошо. Достаточно парадоксальная ситуация, что это длится так долго, особенно с учетом того, что эти компании подвержены максимальному государственному влиянию. И на фоне того, что президент Медведев постоянно заявляет о том, что должна быть предоставлена информация, и он даже внес специальное поручение правительству, чтобы были разработаны дополнительные законопроекты. Напомню, что в медведевских 10 пунктах по улучшению инвестклимата отдельный пункт относительно предоставления информации, и именно государственные компании всячески это саботируют. Я думаю, что это связано, конечно, с коррупцией внутри этих компаний, потому что предоставление информации мне будет означать, что я могу использовать эту информацию для того, чтобы обращаться в правоохранительные судебные органы, и я буду, конечно, это делать. Если мы в этой информации обнаружим какие-то указания, ссылки, доказательства коррупции, конечно, мы используем это против компании. Я думаю, что они адекватно воспринимают эти угрозы и пытаются минимизировать тем, что просто прячут все.
Рассказывал известный блогер Алексей Навальный, владеющий небольшими пакетами акций крупнейших российских государственных компаний. Сегодня апелляционный суд рассмотрит жалобу Транснефти на решение арбитражного Государственного суда Москвы, удовлетворившего в феврале иск Навального о предоставлении протоколов заседаний Совета директоров за 2009 и 2010 годы. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Приносим вам свои извинения за технические накладки в эфире. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин выступает сегодня перед депутатами Государственной Думы с отчетом о деятельности правительства. В Сирии, несмотря на отмену действовавшего 48 лет чрезвычайного положения, продолжаются антиправительственные выступления. Правительство Японии намерено ввести полный запрет на вход в 20-километровую зону вокруг аварийной АЭС «Фукусима». Представители ливийских повстанцев в городе Мисурата, осажденном силами Муаммара Каддафи, призывают Великобританию и Францию направить им на помощь войска. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем Обаме Facebook? Предвыборная кампания начинается.
Комментарии экспертов.
Куба. Остров робкой свободы. Что означает новая смена власти?
Право автора.
На той далекой, на гражданской. Владимир Абаринов. Об уроках войны севера и юга.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». О них расскажет наш обозреватель Иван Трефилов.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в марте сократилась на 5,8% до 5 355 тысяч человек, а уровень безработицы 7,6% до 7,1% экономически активного населения. Численность зарегистрированных безработных в течение месяца снизилась менее чем на 1,5%, составив к началу апреля 1 миллион 643 тысячи человек. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, в марте увеличились почти на 18% к уровню февраля, но снизились на 0,3% к уровню такого же месяца 2010 года до 535,5 миллиардов рублей. По текущему курсу это почти 18 миллиардов долларов. В целом, в январе-марте объем инвестиций в основной капитал в годовом исчислении снизился в России на 1,5%. Государственная компания «Российские железные дороги» приняла решение о сокращении до блокирующих пакетов 25% акций плюс одна своих долей в уставных капиталах двух своих дочерних компаний. По планам, до конца текущего года на аукционах будут проданы чуть менее 75% акций первой грузовой компании и 25% плюс одна акция компании «Трансконтейнер». Стартовая цена этих пакетов составит примерно 116,11 миллиардов рублей соответственно. Продажи автомобилей в странах Европейского Союза в марте сократились на 5% к уровню такого же месяца 2010 года до 1 559 тысяч штук, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. За первый квартал объемы их продаж в ЕС составили 3 583 тысячи штук. Это на 2,3% меньше, чем в январе-марте годом ранее. Объем экспорта Японии в марте сократился на 2,2% к уровню марта 2010 года, причем такое падение было отмечено впервые за последние 16 месяцев, сообщило Министерство финансов страны. Основной причиной снижения экспортных поставок является стихийное бедствие, случившееся в северных районах Японии в первой половине марта. Курс доллара на сегодня 28 рублей 42 копейки, на 26 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 44 копейки, по сравнению со вторником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
О новостях экономики рассказал Иван Трефилов. А мы, как всегда, продолжим «Свободу в полдень» рассказом о неполитических новостях. Завтра в российский прокат выходит новый фильм «Отара и Асселиани Шантрапа», сделанный совместно Францией и Грузией, рассказывает Марина Тимашева.
Мира у нас с Россией никогда не будет. Если раньше мы испытывали к ней презрение, сейчас возникла ненависть. С таким, мягко говоря, резким заявлением Атар Иосилиани выступил в печати в 2008-м, в год российско-грузинского конфликта. После этих слов возникали естественные сомнения в том, что Россия когда-нибудь еще увидит великого режиссера. По счастью, он снова в Москве с новой картиной «Шантропа», в которой нет никакой политики. Здесь говорят по-французски, по-грузински, по-русски, звучит музыка разных стран и песни, опять же, французские, грузинские, советские. В фильме звучит музыка любви, иронии и горечи, мелодия, которая всегда вела Атара Иосилиани. На первый взгляд он снял кино про кино. Главный герой, молодой режиссер, уезжает из Союза во Францию, где и попадает в руки жадных продюсеров. Помыкавшись там какое-то время, Нико возвращается домой, в Тбилиси. Эта история напоминает историю самого Иосилиани, эмигрировавшего в 1984 году во Францию, а теперь по преимуществу живущего в Грузии. Атар Иосилиани отрицает автобиографические параллели.
Во Франции я снял все, что я хотел. В Грузии я тоже снял все, что я хотел, в Советском Союзе, то есть. Это мой герой не смог снять. Но Аскольдов не смог снять. Он снял «Комиссара» и остановился. И на этом все кончилось. Я знаю, что Фриц Ланг уехал в Штаты из Германии. Не смог снять то, что он хотел. А вынужден был снимать какие-то дурацкие комедии. Рене Клер уехал в Америку от фашистской оккупации и не пришелся им совсем по вкусу. Голливуду это не подошло, и уже воспитанному Голливудом зрителю тоже не подошло. Орсон Уэллс, сняв чудную картину «Citizen Kane», «Гражданин Кейн», был затуркан настолько, что уехал в Европу и стал снимать документальные фильмы. Начал снимать «Дон Кихота» и не смог. Есть очень, очень много моих коллег, которые так и не реализовались. Потому что упорно добивались того, чтобы сделать именно то, что им хочется. Но им не повезло, не было у них наплевательского отношения. Они, если был худсовет, который их разносил, то они печалились. А печалиться не полагается, надо знать, что это такая данность. В российской метафизике понятие «стена». Стена, которую прошибить невозможно. И надо себе отдавать отчет, что она есть, эта стена. Стену можно обойти, стену можно подорвать. Много энергии на это уходит. Да. А когда понимаешь, что стена, такая данность. Главное только не участвовать в несправедливости, не участвовать во зле.
Фильмы Атара Иосилиани чем-то похожи на его речь. Они медленные, подробные, глубокие по смыслу, метафоричные и никогда не отвечают на поставленные вопросы прямо. В них оставлены лакуны, которые слушатель или зритель может заполнить собственным воображением. Вот, например, его спрашивают о времени действия фильма.
Я не придаю этому значения, потому что все равно актеры сегодняшние, декорации сегодняшние. Это, во-первых, дорогостоящее удовольствие автомобили той эпохи иметь. И надо тогда вымести все улицы и поставить эти бутафорские машины, бутафорские вывески, бутафорский город сделать. Это будет накладно, неинтересно и фальшиво. То, что человек откуда-то попал совсем в другую атмосферу, это ясно. Но разговор идет о притче.
В притче Атары Иосилиани есть даже русалка. Но на вопрос о том, что это за символ, режиссер наотрез отказался отвечать. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». В начале нашей программы мы рассказали об арестах правозащитников в Белоруссии в рамках расследования дела о теракте в минском метро. Вернемся к этой теме в другом ее аспекте. В больницах Минска по-прежнему остаются десятки пострадавших в результате взрыва на станции Октябрьская, некоторые из них в тяжелом состоянии. Какие чувства испытывают россияне в связи с терактом в столице Белоруссии? Как они относятся к этой республике, к ее жителям, ее руководству? Об этом пойдет речь в рубрике, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Подавляющее большинство россиян, по данным социологов, заявляют о своем хорошем или очень хорошем отношении к Белоруссии. В таком контексте трагедия, произошедшая в этой стране, конечно, не может не найти отклика в сердцах российских граждан, отмечает социолог Леонид Седов.
Можно, конечно, без всяких вопросов предположить, что сочувствие жителям Минска после этого теракта будет иметь большие проценты. Как могут, например, москвичи, да и вообще жители России, не сочувствовать народу, которому вообще испытывают симпатии? Ну, а кроме того, наш собственный опыт таков, что легко представить себе этот теракт могут люди, и, конечно же, сочувствие в таких случаях обеспечено.
Вот вы сказали, что россияне с симпатией относятся к белорусам. Как это выражается в цифрах?
Левада-центр, когда спрашивал, каково в общем отношение к Белоруссии как к стране, то на уровне почти 80% было положительное отношение. Где-то поменьше эти проценты были, скажем, в Москве и Питере отношения похуже. Наилучшие показатели в крупных городах центральной России и на Урале. Ну, кроме того, можно отметить, конечно, некоторую динамику. По последним данным, в марте нынешнего года 73% ответили положительно. А, скажем, в 2010 году такой процент был выше, 79%. В 2005 году 78%. То есть произошло некоторое снижение. И довольно-таки очевидно, что это снижение по отношению к Белоруссии произошло, видимо, за счет тех репрессий, тех событий, когда репрессии по отношению к оппозиции были предприняты. В целом, хотя не очень многие люди слышали об этих событиях, о подавлении оппозиции, 54% слышали, а 40% не слышали. Тем не менее, в основном суждением к подавлению оппозиции относилось 26%, а с одобрением и пониманием 13%. То есть, все-таки вдвое большее число людей осудили действия властей.
То есть, россиян, стало быть, все-таки смущает наличие в Беларуси авторитарного режима?
Да, безусловно. И надо сказать, что к самому Лукашенко опросы показывают отрицательное отношение у 48%, и только 33% относятся к нему положительно.
А что стоит за высокими цифрами хорошего отношения к Белоруссии и к белорусам? Совместное прошлое, что-то еще?
Ну, совместное прошлое. Очень многие люди считают, что Белоруссия развивается по такому пути, который импонирует здесь многим. То есть такое воспроизведение некоторых советских отношений советского времени и в экономике, и в политике. Мы знаем, что очень наши люди ностальгируют по такого рода прошлому и, соответственно, видят в Беларуси некоторую такую реплику советского прошлого. Но потом существует такой миф, что там и жизненный уровень повыше, и безопасность, и стабильность существует. Но насчет безопасности вот сейчас вот взрыв в метро нарушил эти представления.
Это был социолог Леонид Седов. Что касается взаимоотношений России и Беларуси, то тут относительное большинство, 39% опрошенных Левада-центром, считают оптимальной такую ситуацию, при которой две страны образовали бы союз суверенных и независимых государств, сохраняющих свои конституции и вооруженные силы. А еще 13% вообще считают нецелесообразным создание союза России и Беларуси в любой форме.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершают на волнах «Радио Свобода» программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут эфир «Свободы» продолжит час прессы. Модернизация символов. Вице-спикер Госдумы предложил заменить флаг России, а Верховный муфтий усовершенствовать герб. К чему все эти идеи? Какой в них политический смысл? Обсуждают доктор политических наук, профессор РГГУ. Сергей Черняховский и президент Лиги мусульманских журналистов Радик Амиров. Ведущая часа прессы Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приехал автобус с ОМОНом, и нас стали хватать и затащили в автобус.
Нам удалось значительно ограничить возможности для использования ливийской военной машины против
граждан. Не хочешь тюрьму заплати? И он реально отдаст наворованные деньги.
Минимальная сумма штрафа будет установлена в размере 25 тысяч рублей.
Чернобыльская катастрофа, как и трагические события на японской АЭС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».